Давайте помолимся. Отче Небесный, когда мы приближаемся к концу нашего семинара, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты присутствовал с нами в изучении Слова Твоего Святого. И мы молим, чтобы Ты опять был с нами Духом Святым, чтобы Ты наставлял нас и дал нам силу жить в гармонии с тем, что мы изучаем. Потому что это очень важно. Благодарим, Отче, за обетование Твоего присутствия. Мы просим, чтобы оно осуществилось в прекрасное имя, выше всякого имени, имя Иисуса. В нашем исследовании сегодня мы рассмотрим с вами притчу о козлах и овцах, а также еще 2-3 отрывка библейских, которые связаны с этим отрывком, этой притчей из Евангелия от Матфея, 25 глава. Давайте мы прочитаем эту притчу, она довольно длинная. Когда я буду читать, пожалуйста, постарайтесь сконцентрироваться на деталях, запомнить их, чтобы вы затем поняли толкование этой притчи. Итак, я читаю 25 главу Евангелия от Матфея с 31 стиха. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». «И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня». «Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники и скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» Стих 40. «И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам». Обратите внимание на следующее, очень важная деталь. «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Итак, вот такая продолжительная притча или история, которую рассказал Иисус. Мы хотим задать три вопроса относительно этого библейского отрывка. Кому обращена эта притча? Второй вопрос. Когда и где этот суд произойдет? И, в конце концов, на основании какого стандарта или закона будет производиться суд? Три вопроса. Кому Иисус обратил эту притчу, где и когда этот суд произойдет, и на основании какого эталона будет производиться суд? Ответим на первый вопрос. Обращал ли Иисус эту притчу к верующим или к неверующим? Как мы уже видели в предыдущих темах, Матфея 24 глава обращена к тем, кто является последователями Иисуса Христа. В 4 стихе Иисус говорил: «Следите, чтобы кто не обольстил вас». И затем, начиная с 4 по 31 стихи, Он объясняет признаки Его пришествия. Иисус затем рассказывает четыре притчи, это уже в 25 главе. И мы одну из них прочитали. Остальные притчи, притча о верном рабе, о десяти девах, о талантах, и та, которую мы изучаем сегодня, это притча о овцах и козлах. И таким образом, Матфея 24-25 главы, две эти главы обращены к людям верующим. Они не обращены в первую очередь для неверующих людей, для необращенных и не принадлежащих народу Божьему. Эти главы обращены к тем, кто является последователями Иисуса Христа. Давайте теперь дадим ответ на вопрос, когда произойдет суд, который здесь описан. Некоторые из вас могут быть удивлены, когда узнают, что эта притча касается событий, которые произойдут после тысячи лет, в основном. Давайте посмотрим, когда же это разделение будет. Несколько деталей здесь есть. Первая деталь — это то, что Сын Человеческий сидит на великом белом престоле, и Он сидит Сам. Очень важно. Когда Иисус вознесся на небо, Он воссел на престоле вместе с Отцом Своим. Второе, этот престол является престолом славы. То есть, это славный престол Христа. Третье, все народы соберутся перед Ним. Это означает, что каждый человек, который когда-либо жил, воскреснет в этот момент. Следующее, происходит исследование доказательств или расследование доказательств на этом суде. И затем выносится приговор на основании тех доказательств, которые были представлены на суде. И затем приговор приводится в исполнение в озере Огненном. И озеро Огненное приготовлено для дьявола и для его ангелов. Итак, вот такие характеристики мы находим в этой конкретной притче. И они указывают на то, когда произойдет этот суд. Сын Человеческий сидит на великом престоле. Это престол славы. Все народы соберутся, откроются книги и будут на основании записей в книгах выноситься приговор, и затем приговор приводится в исполнение в озеро Огненном. И озеро Огненное, приготовленное для дьявола и его ангелов. Книга Откровения содержит подобную сцену суда. Есть параллельный отрывок в книге Откровения, 20 глава, 7 по 9 стихи и с 11 по 15. Мы не будем читать эти стихи, вы можете отдельно почитать их, но я просто хочу указать на параллельный отрывок, книга Откровения, 20 глава, 7 по 9 стихи, с 11 по 15. Там также описывается суд. В определенном смысле слова этот суд, описанный в 25 главе от Матфея, происходит и также при втором пришествии Христа, но это только частичное исполнение этой притчи. Если почитать книгу «Великая борьба», страница 322, Эллен Уайт описывает, что эта притча будет при втором пришествии Иисуса Христа. Но также в более широком смысле это событие произойдет после тысячелетия. Давайте мы посмотрим как раз на те характеристики, которые говорят о том, что это будет после тысячелетия. Прежде всего, есть великий белый престол над святым городом. В книге «Великая борьба», страница 665, Эллен Уайт написала: «Высоко над городом, на основании из ослепительного золота, утвержден престол, высокий и превознесенный. На нем сидит Сын Божий, а вокруг него подданные его царства». То есть, великий белый престол, так? И Иисус восседает на этом престоле. Вы можете прочитать это в книге Откровения, 20 глава, стих 11. Откровение 25 стих, а также 7 и 8 говорит о том, что все народы соберутся перед престолом, то есть за пределами святого города. Все, кто когда-либо жил в истории человечества, воскреснет после тысячелетия. Затем книга Откровения 20, стих 13, говорит о том, что будет исследование доказательств. То есть, другими словами, открыты книги. И доказательства, содержащиеся там, рассматриваются. После этого выносится приговор. В книге «Великая борьба», страница 666, и также в ранних произведениях, страница 53, вы можете почитать об этом. «После вынесения приговора, находящиеся в городе, им говорится: наследуйте царство, приготовленное вам от создания мира, а нечестивые, которые также услышали приговор, они будут уничтожены в озере Огненном». Это книга Откровения, 20 глава, стих 10. И также мы отметили, что озеро Огненное, приготовленное для дьявола и его ангелов, и так и говорится в книге Откровения, 20 глава, что и дьявол, и ангелы его ввержены в это озеро. Третий вопрос, который мы задавали: какой эталон суда, или по какому критерию или стандарту будут судить? На основании чего? С чем будут сравнивать действия овец и козлов? Книга Откровения говорит нам, кого пустят в город и кого не пустят в город. В книге Откровения объясняется, что люди делали что-то, что исключило их из святого города. Давайте прочитаем несколько стихов из книги Откровения, где мы ясно видим, что эталон суда связан с тем, что люди делали. То есть по поступкам смотрят. 21 глава и 27 стих книги Откровения. Мы находим следующие слова: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». То есть, те, которые нечистые, те, кто преданы мерзости, то есть совершают мерзости, и те, кто лжет, они не написаны у Агнца в книге жизни, и они не будут допущены в город. 22 глава, 14 и 15 стихи. Хотелось бы более детально разобрать эти стихи, потому что есть здесь различия в переводах. Некоторые переводы говорят: «Блаженные те, которые соблюдают заповеди Его», и а другие переводы говорят другое, но это самый точный перевод, «соблюдают заповеди Его», как и в русском переводе. Здесь объясняется, 14 стих мы читаем, «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Обратите внимание, здесь те, которые соблюдают Его заповеди, они имеют право на дерево жизни и имеют право войти в город воротами. Божий народ, находящийся в городе, соблюдает Его заповеди. А далее говорится о тем, кто вне, о тех, кто вне. «А вне псы и чародеи, и любодейцы, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». То есть это люди, нарушающие 10 заповедей. Любодеи, видите, не прелюбодействуй, сказано, убийцы, не убивай, идолослужители, не делай никакого кумира, изображения, неправда, то есть это тоже не лжесвидетельствуй. То есть это все люди, которые нарушают Божьи заповеди. Книга Откровения, 21 глава, 7 и 8 стихи. Здесь говорится так. «Побеждающий наследует все», то есть внутри города победители, «и буду ему Богом, и он будет мне сыном». А далее обратите внимание, кто вне города. Далее говорится, «Боязливых же и неверных, неверующих, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою». Это смерть вторая. Обратите внимание, вне города находятся люди, которые нарушают Божьи 10 заповедей. Поэтому акцент делается в книге Откровения на том, что люди, находящиеся за пределами города, делали то, что они должны были делать. То есть они держались своих грехов, они отказывались раскаиваться, и чтобы Дух Святой менял их жизни. Но эталон в Евангелии от Матфея кажется другой. Но на самом деле мы посмотрим, что он не другой, это просто обратная сторона медали. В книге Откровения подчеркиваются грехи на уровне поступков. В Евангелии от Матфея подчеркиваются грехи, которые связаны с тем, что люди не сделали. То есть в книге Откровения говорится о том, что они делали, а в книге в Евангелии от Матфея говорится о том, что нечестивые не делали, но должны были делать. Я хочу прочитать вам очень интересную цитату из книги «Избранные вести», первый том, страница 220. «Обличающая сила закона Божьего распространяется не только на то, что мы делаем, но и на то, что мы не делаем». Очень интересно, правда? То есть обличающая сила закона Божьего распространяется не только на то, что мы делаем, но и на то, что мы не делаем. Мы не должны оправдывать себя, уклоняясь. Почему я называю это грех уклонения? Мы не должны оправдывать себя, уклоняясь от исполнения того, что требует от нас Бог. Нам надлежит не только воздерживаться от зла, но и учиться творить добро. Бог дает нам силы для добрых дел. И если мы не используем эти силы должным образом, мы непременно будем осуждены как нечестивые и ленивые рабы. Мы, может быть, и не совершили ужасных грехов. Подобное обвинение может быть и не записано против нашего имени в небесной книге. Но тот факт, что наши дела не отмечены как чистые, добрые, возвышенные и благотворные, показывает, что мы не умножали веренные нам таланты и потому заслуживаем осуждения. Обратите внимание, в Матфея 25 главе сказано, что козлы были поставлены с левой стороны, а овцы с правой стороны. В Библии быть по правую сторону — это означает, что быть на Божьей стороне. В книге «Желание веков», страница 644, мы можем прочитать. Иисус, когда вознесся на небе, то вознесся одесную, то есть по правую сторону Бога. В книге «Желание веков», страница 644, Эллен Уайт говорит, что «на последней вечере возлюбленный ученик Иоанн сидел с правой стороны от Христа, а Иуда, предатель, сидел слева от Иисуса». Когда рыбаки забрасывали свои сети с левой стороны лодки и ничего не споймали, на следующее утро Иисус явился им и сказал: «Забросьте сеть свою с правой стороны лодки». И они забросили, потому что Иисус был на той стороне, и они словили много рыбы. Древнее значение слова «sinister» в английском, и в испанском есть «siniestra», то есть это как бы предатель, с левой стороны он находится, изменник. И когда человек встает не с той ноги, то в английском говорят не с той ноги, а с левой ноги. То есть левая, с левой стороны — это те, которые, которым Бог не благоволит, а с правой стороны — те, которым благоволит. И вот этот отрывок из 25 главы, он напоминает нам книгу пророка Исаия. Исаия 58 глава, 7-8 стих. «Нет ли пост, который я избрал, чтобы разрешить оковы неправды, да, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Это очень похожий отрывок на то, что мы прочитали в притче, Матфея 25 глава. И если почитать контекст 58 главы Исаии, там говорится о том, что иудеи постились, и они всячески навлекали на себя страдания, но они игнорировали нужды людей, которым должны были помогать. Но притча Иисуса, однако, не просто говорит нам о том, что мы должны активно заниматься социальным служением, раздавать пищу, еду и так далее. Это то, что мы называем служение Тавифы. Есть духовная часть этого совета Иисуса. «Голоден был», Иисус говорит. «Люди сегодня голодны духовной пищей. Они нуждаются в понимании Библии. Я жаждал». Люди жаждут сегодня о Духе Святом, который представлен свежей водой. «Странником был». Люди, которые не приняли Иисуса, являются странниками для Завета Божьего и без надежды, согласно Ефесянам 2 глава 12-19 стихи. Иисус говорит, наг был. Это значит, что люди лишены праведности Иисуса Христа, потому что духовная нагота говорит о том, что у человека нет праведности Христа. Болен был, говорит Иисус. Люди больны вирусом греха, и у нас есть лекарство. Лекарство — это Иисус Христос. Иисус говорит, «Я был в темнице». Есть множество людей, узников греха, узников сатаны, согласно Исаии 61 глава 1-2 стихи. То есть обратите внимание, эти элементы, которые здесь поднимает Иисус, эти детали, которые, эти дела, которые нужно было сделать для нуждающихся, они касаются не только физического, но и духовного. Библия говорит о хлебе, как о пище, и Библия — это также пища. Библия говорит о Духе Святом, как о воде. Библия говорит о том, чтобы странников принять. Ефесянам 2 глава, 12-19 стихи. Библия говорит о больных грехом, Исаия 1:6. Библия говорит о тех, кто узники являются, духовные узники. Исаия 61 глава, 1-2 стихи. Сегодня модно для христиан говорить: «О, если бы я мог посетить святую землю, если бы я мог походить там, где Иисус ходил, чтобы принять крещение в Иордане, как Иисус принимал крещение от Иоанна Крестителя». Но относительно всего этого и поездок на святую землю, как и называют ее, Эллен Уайт кое-что говорила насчет этого желания. В книге «Желание веков», страница 640, она писала: «Многие считают добродетелью посетить места, связанные с земной жизнью Христа, ходить, где Он ходил, увидеть озеро, на берегу которого Он учил, горы и долины, на которых часто покоился Его взор. Но для того, чтобы следовать по стопам Иисуса, нам вовсе не нужно отправляться в Назарет, в Капернаум или в Вифанию. Мы обнаружим Его присутствие у постели больного, в бедной лачуге, на многолюдных улицах больших городов, в любом месте, где люди нуждаются в утешении. Совершая поступки по примеру Иисуса в Его земной жизни, мы следуем по Его стопам». Обратите внимание, что овцы не заботились о том, кого похвалят. Они не служили ради похвалы или аплодисментов. Они не делали это все ради того, чтобы быть спасенными или за деньги. Нет, это были естественные поступки их, спонтанные, можно так сказать, потому что любовь Иисуса была в их сердце, и она изливалась на других. Понимаем ли мы, что когда мы совершаем все это, то, что мы должны делать, по словам Иисуса, то мы делаем это для Него, как вы сделали одному из сих меньших, Иисус сказал, вы сделали мне. В притче сказано, что козлы не проявляли какого-то плохого отношения к голодным. Они не пинали их, они не прогоняли странников. Нет, они ничего плохого им не делали. Возможно, они даже позволяли людям кушать крохи, которые падали с их столов, как в притче о богаче и Лазаре. Величайший грех заключался в том, что они игнорировали тех, кто нуждался, и они не делали то, что должны были делать. Они игнорировали этих людей, а значит, игнорировали Иисуса. Во время своего служения Иисус говорил о любви и сострадании к нуждающимся. С другой стороны, Он обличал тех, кто исповедовал религию, но не поступал в гармонии со своим исповеданием. Слова Иисуса, обращенные к козлам, необычные. Мы не привыкли, чтобы Иисус так говорил. «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Это очень сильные слова Иисуса Христа. Мы также находим другие истории в Библии, которые иллюстрируют уроки, которые мы находим в этой притче. Притча о молодом богатом человеке или богатом юноше. Есть две стороны совершенства. Первая сторона — это перестать делать злое, а второе — научиться делать доброе. Если мы только одну сторону занимаем, у нас несбалансированный религиозный опыт, и мы не войдем в Царство Небесное. Нам нужно прекратить делать зло, но в то же время делать добро. Давайте откроем 19-ю главу Евангелия от Матфея, с 16 стиха по 22. Здесь записана история о богатом юноше. Итак, Матфея 19:16, я буду комментировать по ходу. «И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» То есть этот юноша хочет иметь жизнь вечную, не только жизнь в этом мире. Он задает вопрос: «Что же мне делать, чтобы иметь эту жизнь?» 17 стих. «Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную», мы понимаем, что вечную в контексте, Иисус говорит: «Соблюди заповеди». О, юноша говорит: «Замечательно, я соблюдаю эти заповеди всю жизнь, поэтому я уже готов войти в Царство». И тогда... И он решил спросить, переспросить, какие заповеди, 10 заповедей или какие-то другие. Я переспрошу лучше. И поэтому в стихе 18 он говорит ему, то есть к Иисусу: «Какие?» Иисус же сказал, Иисус цитирует последние 6 заповедей, которые направлены на ближних. И обратите внимание, он здесь не упоминает одну заповедь, но вместо нее говорит нечто другое. Итак, какие? Иисус сказал: «Не убивай» — это 6-я заповедь, «Не прелюбодействуй» — 7-я, «Не кради» — 8-я, «Не лжесвидетельствуй» — 9-я, и 10-я, помните, «Не завидуй». Но вместо той заповеди... он еще упоминает: «Почитай отца и мать», это 5-я, и последнее: «И люби ближнего твоего, как самого себя». То есть Иисус цитирует все последние 6 заповедей, только последнюю «не завидуй». Вместо нее он говорит: «Люби ближнего твоего, как самого себя», потому что любить... Ближнего — это противоположность зависти. То есть это как бы то негативное, это позитивное утверждение. И затем 20 стих. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей». Чего еще не достает мне? Видите, у него какое-то чувство было смутное, что ему чего-то не хватает. Да, он соблюдает заповедь. Он не убивал никого, он не прелюбодействовал с чьей-то женой. Он не нес лжесвидетельства, он почитал родителей своих, ну, по крайней мере, внешне, на уровне поведения он соблюдал заповеди, но он чувствовал, что чего-то ему не хватает еще, что-то еще должен добавить Иисус. 21 стих. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным...» Итак, он спросил: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он говорит: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповедь». А потом говорит: «Если хочешь быть совершенным», то есть нужно иметь совершенство для того, чтобы войти в вечную жизнь. Помните, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Итак, этот юноша, он говорил: «Я никого не убивал, я никогда плохо не относился к родителям, не прелюбодействовал, не лгал никогда против ближних, ничего плохого я не делал». Но Иисус говорит: «Хорошо, пойди, продай все, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Что он сделал? 22 стих. «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Проблема этого богатого юноши заключалась в том, что внешне он удерживался от зла, но он не делал и добра. Его грех не был грехом на уровне поступка, что он что-то плохое делал, но он не делал хорошего. Бог будет судить нас не только за то плохое, что мы сделали, но и за то хорошее, что мы не сделали. Помните, Иисус сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай, раздай нищим». Есть еще одна история, притча о добром самарянине. На самом деле это не только притча, но это настоящая история. Эллен Уайт говорит в книге «Желание веков», что левит и священник, которые прошли мимо того человека, попавшегося разбойником, присутствовали в толпе, когда Иисус рассказывал историю. Они, наверное, думали, откуда он знает, что мы прошли этого человека избитого. В Евангелии от Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи, описана эта история. Там говорится о законнике или юристе по-английски. Законник имеется в виду не обычные законы, а духовные законы, то есть Писание. И он задает вопрос Иисусу. Луки 10:25. И вот один законник встал и, искушая его или испытывая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Тот же вопрос, правда, что и богатый юноша задал. Да, этот законник тоже спрашивает, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус теперь задает ему обратный вопрос. Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Закон — это книги Моисея. То есть Иисус говорит: «Ты же законник, ты мне скажи, что нужно делать». 27 стих. Он сказал в ответ, этот законник отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». То есть, другими словами, будешь иметь жизнь вечную. То есть, он говорит ему: «Люби Бога превыше всего, люби ближнего, как самого себя, и будешь иметь жизнь вечную». Законник понимал, что он не делал то, что сказал Иисус, и поэтому в 29 стихе он задает вопрос. Но он, то есть это законник, желая оправдать себя, потому что он не делал то, что он исповедовал и проповедовал, но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний? Что значит любить ближнего? Кто такой ближний, которого мне любить?» 30 стих. Иисус на это сказал ему, и он объясняет, кто такой ближний и что делать, чтобы иметь вечную жизнь. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Я был там. В английском языке говорится о том, что он шел вниз к Иерихон из Иерусалима. На самом деле там идет дорога вниз. И он попался разбойником. Духовно говоря, здесь, знаете, есть духовное значение. Кто такой великий разбойник? Это сатана. Иоанна 10 глава, Иисус говорит, что Иисус пришел, чтобы красть. То есть это сатана и его ангелы, бесы. Что они делают? Они сняли с него одежду. Что представляет собой одежда в Библии? Она представляет праведность. То есть сатана поступил с человеческой расой так. Он украл у них вечную жизнь, и он снял с них праведность. И не только это, но сказано, что «изранили его и ушли». Человечество изранено сегодня грехом, болезнью греха. И затем сказано: «изранили его и ушли, разбойники эти, оставив его едва живым». Без внешней помощи этот человек умер бы. Он нуждался в том, чтобы кто-то пришел и помог ему, иначе он бы умер. Как и необходимо было Иисусу сойти с неба, чтобы помочь нам, иначе мы бы умерли. 31 стих. «По случаю один священник шел тою дорогою», или пастор, можно сказать так. «По случаю один священник», то есть религиозный лидер, «шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо». Этот священник подумал, может быть, что ему нужно спешить, или, может быть, разбойники все еще здесь, нужно убегать отсюда, и если я буду, или если я буду ему помогать, то я запачкаюсь кровью. Но в любом случае, что бы у него ни было в голове, какие бы мысли ни были, он увидел и прошел мимо. Затем левит. Это как диаконы в церкви, потому что левиты заботились о предметах святилища. Также и левит, быв на том месте, подошел. Он немножко лучше повел себя, но, по крайней мере, священник увидел и прошел его. А левит подошел, посмотрел и прошел мимо. То есть они проигнорировали этого человека. Но затем 33 стих. Странник идет, самарянин. Он не принадлежал к народу Божьему. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. То есть у самарянина было сострадание к этому иудею, который попался в руки разбойников. Кого представляет здесь в этой истории самарянин? Это представитель Иисуса Христа. 34 стих. «И, подойдя, перевязал ему раны». Это ли делает Иисус с теми ранами, которые грех нанес человечеству? «Изливая масло и вино». Что представляет собой масло и вино в Библии? Масло — это Дух Святой, а вино — это кровь Иисуса. Это целительные средства для исцеления человечества, раненого сатаной и его падшими ангелами. Итак, он возлил масло и вино, и, посадив его на осла своего, привез его в гостиницу. Это церковь. Привез его в гостиницу. Гостиница — это церковь. И позаботился о нем, ну, по крайней мере, какое-то время. А на другой день, отъезжая, то есть теперь добрый самарянин уезжает, как Иисус уехал на небо, и вынул 2 динария, то есть он дает ресурсы для хозяина гостиницы, но это как служитель получается, и дал содержателю гостиницы, то есть пастору, который получает дары, духовные дары, чтобы помогать нуждающимся, и сказал ему: «Позаботься о нем». И далее обратите внимание, идет второе пришествие самарянина. «И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». То есть, другими словами, я принесу награду тебе, когда приду в следующий раз. Обещал ли Иисус награду тем, которые служат нуждающимся, раненым, помогают им, когда он вернется? Конечно же. И 36 стих говорит: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Религия Иисуса — это религия поступков. Поступайте в отношении других людей так, как вы хотите, чтобы с вами поступали. Религия Иисуса — это активная религия, динамичная религия. Когда Иисус находится в сердце, мы начинаем заботиться о других людях, раненых сатаной и его падшими ангелами, и которые без внешней помощи погибнут. Давайте еще один отрывок прочитаем, где используется слово «совершенный». Помните, Иисус сказал: «Если хочешь быть совершенным». Совершенство включает в себя делание добра для других. Матфея 5 глава, 38 по 48 стихи. Там говорится: «Вы слышали, что сказано: глаз за глаз и зуб за зуб». То есть это необращенные люди так себя ведут. «Ты выбил мне зуб, я тебе выбью зуб. Ты ударил меня в нос, я тебя ударю также в нос». То есть Иисус говорит, вы слышали, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять с тобой рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего отнять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам «любите врагов ваших». То есть он не говорит «ненавидьте врагов», он говорит «любите врагов, благословляйте проклинающих вас». Он не говорит «держите язык за зубами, чтобы не проклять их или не обругать их». «Благословляйте, — говорит проклинающих вас, — благотворите ненавидящим и молитесь за обижающих и гонящих вас». Когда я проповедую на основании этих стихов, я обычно задаю собранию вопрос, «Кто из вас считает себя сыновьями Отца Небесного?» И все поднимают руку и говорят, «Мы дети Божьи, мы дети Небесного Отца». Но здесь есть условия, почему мы можем называться детьми. Давайте 44 стих прочитаем, и потом 45. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И далее сказано в 45 стихе, «Да будете, или чтобы вы могли быть сынами Отца вашего Небесного». Условия, согласно этих стихов, «любите, благословляйте, благотворите и молитесь за гонящих вас, чтобы вы были сыновьями Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Если бы Бог говорил, «Вот это мой последователь, я ему пошлю солнце и дождь, а вот этому не пошлю». Нет, Бог не только призывает нас делать добро, Он сам так поступает. 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» То есть люди неверующие, мирские люди, которые не любят Иисуса и никогда Его не принимали верой, любят они своих родителей, конечно. Поэтому если мы любим только тех, кто любит нас, родителей, близких, друзей, то какая нам награда за это? Разве мытари не делают то же? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И далее вывод. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, что такое совершенство? Совершенство — это не просто перестать делать зло, но это еще и делать добро. Это обратная сторона, позитивная, положительная сторона совершенства. Не только перестать делать зло, но и делать добро, любить врагов, благословлять проклинающих, делать добро тем, кто проклинает или как-то злоупотребляет нами и гонит нас. Вот это совершенство, которое связано с тем, чтобы делать что-то, так как и в притче о козлах и овцах. Параллельное место в Евангелии от Луки описывает то же самое содержание, но вывод немного другой. Вот это совершенство, как совершен Отец Небесный, значит ли это, что мы должны быть любящими и милостивыми, как Отец? Луки, 6 глава, это параллельные стихи тем, которые мы только что прочитали. Вы увидите это, когда мы начнем читать. 27 стих. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставить другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять ему рубашку. Всякому просящему у тебя давай, от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ их неблагодарным и злым». Помните, в Евангелии от Матфея 5 глава там говорилось, «Будьте совершенны, как Совершен Отец ваш Небесный». Обратите внимание, как Лука это выражает, 36 стих. «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». То есть, что значит быть совершенным? Это означает быть милосердным. Совершенство включает в себя не только перестать делать зло, но и научиться делать добро. Иакова, 1 глава, стих 27, там сбалансировано все представлено, обе стороны совершенства. Иакова, 1 глава и стих 27. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». То есть здесь две стороны совершенства в этом стихе. Прежде всего, необходимо презирать или посещать, помогать сиротам и вдовам. И с другой стороны, хранить себя неоскверненными от мира. То есть делать добро и перестать делать зло. Как же нам жить в ожидании пришествия Иисуса? Иисус дал нам 5 указаний того, чем мы должны заниматься, пока мы ожидаем Его пришествия. Прежде всего, вкладывать свои ресурсы в дело Божье. Эллен Уайт говорила в книге «Патриархи и пророки», страница 95, что все, что у Ноя было, он вложил в ковчег. Каждый удар молотка был свидетельством для людей. Поэтому Ной вложил все, что имел, в ковчег. Свое время, свои ресурсы, свои силы и свой разум. Второе, что Иисус говорит, мы должны делать в ожидании, это бодрствовать. Книга о верном рабе говорит об этом. Слово «бодрствовать» в Евангелиях упоминается несколько раз. Это значит быть бдительным, не спать и обращать внимание. Вы можете закрыть двери своего дома на 1000 ночей, а в 1001 ночь вы можете сказать, «О, я не закрыл дверь, но мне не хочется вставать». Но в эту ночь может прийти вор. Поэтому нам всегда нужно быть бдительными, бодрствовать, потому что мы не знаем, когда завершится время испытания. К сожалению, по мере продление пришествия Иисуса Христа, тенденция у людей есть такая, чтобы терять бдительность. И люди не готовятся к пришествию Иисуса. Я помню, когда я был еще мальчиком, мои родители говорили о втором пришествии Иисуса. Я слышал, как мои прародители говорили о втором пришествии Иисуса. И я уверен, что родители прародителей моих говорили, но идет промедление. И поэтому люди склонны говорить, «Ну, мы знаем, что Он когда-то придет, но не скоро». Что еще Иисус сказал, делал? Это молиться. Марка 13:33. Иисус сказал своим ученикам, «Бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете часа». К сожалению, в Гефсиманском саду ученики заснули вместо того, чтобы молиться, и поэтому впали в искушение. Четвертое, что Иисус сказал, мы должны делать в ожидании второго пришествия Его, это быть готовыми. Здесь как раз говорится о 10 девах. Быть готовыми постоянно для завершения времени испытания и для второго пришествия Иисуса Христа. Я помню, когда мне лет 10 было, Мы жили в городе Каракас, в Венесуэле. Мой отец был президентом конференции. И мать взяла мою старшую сестру, повезла в Висконсин, в академию, чтобы она продолжила учиться. И мой отец знал, когда мать должна вернуться в Венесуэлу, после того, как она оставит сестру мою. И поэтому мы остались двое мужчин дома. Мы не сильно там занимались уборкой, мытьем посуды. Ну, беспорядок у нас завелся дома, потому что мы знали, что когда мама... Мы знали, когда мама вернется. И за день до ее возвращения мы собирались все поубирать, помыть и, в общем, навести порядок к ее приезду. Случилось так, что мама решила раньше вылететь. И, конечно, когда она приехала домой, она увидела всю эту грязную посуду и беспорядок в доме. Какой урок здесь можно взять? Урок заключается в том, что мы должны быть готовы всегда. Нам нужно было мыть раньше эту посуду и убирать дома. И мать могла приехать в любое время, и не было тогда бы никаких проблем. Пятое, что сказал Иисус, мы должны делать, это завоевывать новые территории до его пришествия. У Ноя была активная вера, он не только проповедовал, но он также еще работал руками своими. Бенджамин Франклин однажды сказал очень мудрые слова. «Хорошо сделано — это лучше, чем хорошо сказано». Когда строение церкви завершено, когда все верующие собрались в церковь, вот тогда дверь испытания закроется, и Иисус придет. Луки 19 глава и стих 13, Иисус сказал, «Завоевывайте, пока я приду». Это в английском переводе. Там интересное греческое слово, которое в русском употребляйте в оборот, пока я возвращусь. От этого слова греческого происходит слово «быть прагматичным». То есть это означает воплотить теорию в практику. То есть мало иметь теорию спасения, мало ее понимать и исповедовать, ее нужно практиковать. В завершении хочу привести иллюстрацию для тех, кто говорит, что пришествие Иисуса задерживается очень сильно. Помню, однажды я поехал за границу. Это Южная Америка была, по-моему, одна из первых моих поездок. Я приехал в аэропорт вовремя, зарегистрировался, и затем сказали, что на 12 часов задерживается вылет. И я подумал, что я буду 12 часов делать в аэропорту. В том городе никого не было знакомого, поэтому мне нужно было оставаться на 12 часов на том месте. У меня не было компьютера, у меня не было книг. И хотя это был большой аэропорт, я мог ходить там, ну, все равно ты ограничен в пространстве. И в конце концов, мне так скучно стало. 12 часов в аэропорту. Мне нечего было делать. Но я взял для себя урок. Если бы я взял компьютер и книги, я мог бы почитать и поработать на компьютере, и время прошло бы быстрее. Временами бывало такое, что я был в аэропорту, и я работал на компьютере, и мне так интересно было исследовать и писать, что я забывал о времени, и несколько раз я чуть не упустил свой рейс, потому что я так был увлечен своим занятием. Когда мы заняты, время идет очень быстро. Когда мы бодрствуем, молимся, и когда мы вкладываем все в дело Христа и трудимся, время идет очень быстро. Давайте будем практиковать эти принципы в ожидании славного пришествия Иисуса.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.